4. Рядом с вырезками из газет и копиями статей Джонни делал пометки и записывал вопросы, на которые хотел найти ответы. Он столько раз мысленно прокручивал в голове собранные материалы, что теперь мог и не слушать Чанселора и Бринкли, поскольку отлично знал все, что те скажут. Во-первых, Грег Стилсон не имел ни одного шанса победить на выборах. Даже теоретически. Его предвыборные обещания годились только для анекдотов. В биографии не нашлось ничего стоящего. Из образования — только школа, а после нее, аж до 1965 года, Стилсон мало чем отличался от обычного перекати-поля. В стране, где избиратели доверяли законотворчество юристам, Стилсон сталкивался с законодательством совсем по другой причине. Он не был женат, а его частная жизнь вызывала недоуменные вопросы. Во-вторых, по абсолютно непонятной причине пресса не проявляла к нему никакого интереса. В год выборов журналисты не щадили никого, и даже среди людей, облеченных властью, никто не чувствовал себя в безопасности от жадных до сенсаций репортеров. Именно благодаря прессе конгрессмену-демократу Уилбуру Миллсу пришлось признаться в том, что он имел любовницу. Именно из-за любовницы был вынужден покинуть Конгресс влиятельнейший Уэн Хейз, избиравшийся в Палату представителей целых 14 раз подряд. И в этом плане Стилсон, казалось, должен был стать настоящей находкой для газетчиков. Однако национальные СМИ лишь одобрительно посмеивались, не удостаивая столь противоречивую личность особым вниманием. А тревогу Стилсон вызывал, похоже, только у Джонни Смита. Телохранители Стилсона всего пару лет назад были байкерами, наводившими ужас на мирных жителей. И на его встречах с избирателями уж больно часто кто-то получал увечья. Однако никаких журналистских расследований не проводилось. На митинге в Конкорде, проходившем в том самом торговом пассаже, в строительстве которого принимал участие Стилсон, 8-летние девочки сломали руку и сместили шейный позвонок. Ее мать кричала в истерике, что девочка пыталась забраться на подиум, желая взять автограф у кандидата, а ее грубо столкнул вниз один из этих психов-байкеров. Газета ограничилась короткой заметкой «Несчастный случай на предвыборном митинге», но она быстро забылась. Увидев опубликованные Стилсоном сведения о его финансовом положении, Джонни не поверил своим глазам. В 1975 году Грег уплатил $11 000 федерального налога на доходы в 36 тысяч. В Нью-Хэмпшире доходы не облагаются налогом штата, поэтому местные налоги указаны не были. Согласно декларации, источником доходов была фирма по страхованию недвижимости и символическая зарплата мэра. Ни одного упоминания о весьма прибыльном торговом пассаже в столице штата. Никаких объяснений об источнике средств для приобретения полностью выкупленного дома стоимостью $86 000, где он проживал. В тот год, когда от президента Соединенных Штатов требовали отчета чуть ли не за каждый потраченный на себя цент, удивительная финансовая декларация Стилсона ни у кого не вызвала вопросов. Как ни странно, деятельность Грега на посту главы муниципалитета оказалась гораздо эффективнее, чем позволяла предположить его предвыборная кампания. Он проявил себя практичным и расчетливым мэром, интуитивно разбиравшимся в тонкостях человеческой психологии и понимавшим пружины, которые приводят в действие политику и бизнес. К несказанной радости городских избирателей, в 1975 году, когда истекал срок полномочий Грега, ему удалось впервые за 10 лет закончить финансовый год с положительным сальдо платежного баланса. Стилсон заслуженно гордился тем, как решил проблему парковки, а также программой трудовой терапии «Хиппи», как он ее называл. Риджуэй, одним из первых городов Америки, учредил комитет по празднованию 200-летия страны. Благодаря компании по изготовлению картотечных шкафов, которые производили в Риджуэе, уровень безработицы в городе во времена экономического спада составил всего 3,2%. Короче говоря, по всем направлениям полный порядок. Однако, за время пребывания Стилсона на посту мэра произошли еще кое-какие события, и они тревожили Джонни. Ассигнования на городскую библиотеку сократились с 11 500 долларов до 8, а в последний год правления Стилсона — до 6,5. В то же время расходы на муниципальную полицию возросли на 40%. Парк полицейских машин пополнился еще 3 автомобилями, и было закуплено оснащение для борьбы с уличными беспорядками. Штат полицейских увеличился на 2 единицы, и по настоянию Стилсона городской совет одобрил программу 50-процентной компенсации стоимости оружия, приобретаемого полицейскими в личную собственность. В результате несколько полицейских из этого безмятежно мирного городка Новой Англии приобрели револьверы «Питон 357», который обессмертил Клинт Иствуд, сыграв детектива Каллагена в фильме «Грязный Гарри». Кроме того, во времена правления Стилсона был закрыт реабилитационный молодежный центр, введен добровольный на словах и принудительный, по сути, комендантский час для подростков и на треть урезаны социальные программы. Да, Джонни пугало многое, связанное с Грегом Стилсоном. Деспотичный отец и безвольная, все позволявшая мать. Политические митинги, больше похожие на рок-концерты. Обращение с толпой, телохранители. Еще при Синклере Льюисе народ выражал уверенность в том, что Америка не приемлет фашизм, но, видимо, народ ошибся. Правда, был еще и сенатор от Луизианы Хьюи Лонг, но его застрелили. Джонни закрыл глаза, перед его мысленным взором появился Нго, нажимающий на спусковой крючок. Пиф-паф! Тигр, полосы которого светятся в ночной мгле. Какая страшная картина! Но сеять зубы дракона нельзя, иначе окажешься в одной компании с Фрэнком Доддом в виниловом плаще с капюшоном. Или с Ли Харви Освальдом, убийцей президента Кеннеди. Или Сирханом, застрелившим Роберта Кеннеди. Или Брэмером, стрелявшим в Джорджа Уоллеса. Психи всего мира, объединяйтесь. Не забывайте делать записи в дневниках и просматривать их ночами. А когда станет совсем не в моготу, закажите по почте винтовку. Джонни Смит, познакомься с Линет Фром по прозвищу Пискля, покушавшейся на Джеральда Форда. Рада познакомиться с вами, Джонни. Мне очень близко все, что я прочитала в ваших записях. Позвольте представить вам моего духовного наставника, лидера секты «Семья» и серийного убийцу Чарльза Мэнсона. Чарли, это Джонни. Когда вы покончите со Стилсоном, мы вместе разберемся с остальными свиньями и спасем секвойи от вырубки. Голова у Джонни шла кругом. Скоро заломит в висках. Размышления о Греге Стилсоне всегда заканчивались тяжелой головной болью. Пора ложиться спать, и только бы ничего не приснилось. Но вопрос оставался открытым и не давал покоя. Он написал его крупными буквами в одном из блокнотов и обвел несколько раз, словно пытаясь удержать взаперти. Вопрос звучал так. Если бы ты вернулся на машине времени в 32-й год, то убил бы Гитлера. Джонни взглянул на часы. Без четверти час. Наступило 3 ноября, и выборы в год 200-летнего юбилея стали частью истории. Хотя в штате Огайо голоса еще не подсчитаны, но Картер опережал соперника. Все уже ясно. Все переживания позади, выборы проиграны одним и выиграны другим. Джерри Форду больше ничего не светило, по крайней мере, до 1980 года. Джонни подошел к окну. Большой особняк был погружен в темноту, но в комнате Нго над гаражом горел свет. Будущий американский гражданин смотрел великий американский ритуал, совершаемый каждые 4 года, Одни пройдохи уходят, и на их место приходят другие. Не исключено, что Гордон Старчен, помощник президента Никсона, был не так уж неправ, давая ложные показания Уотергейтскому комитету. Придя к такому выводу, Джонни лег спать, но заснуть удалось не сразу. И ему приснился смеющийся тигр.